Улица Сварваргатум. 11:15. Несмотря на то, что машина тестя блестела чистотой, салон был насквозь пропитан запахом дерева и масляной краски. По профессии Стура был плотником и зарабатывал на жизнь строительством пристроек для дачников. Магнус забрался на заднее сиденье. Передав сыну корзинку с Бальтазаром, Давид сел впереди. Почесывая затылок, Стура изучал карту города, вырванную из телефонного каталога. «Хеден, Хеден...» «По-моему, на карте его нет», — сказал Давид. «Это в районе Ервафельта, в сторону Акалы». «Акала, значит?» «Да, северо-западное направление». Стура покачал головой. «Может, лучше сам за руль сядешь?» «Думаю, не стоит», — ответил Давид. «Я пока еще не вполне... Короче, не стоит». Стура поднял голову от карты. Чуть улыбнувшись, он наклонился и открыл бардачок. «Вот, прихватил с собой». Он протянул Давиду две деревянные фигурки, каждая 15 сантиметров в высоту. Куклы были до блеска отшлифованы детскими руками. Это была парочка, мальчик и девочка, и Давид хорошо знал их историю. Когда Ева была маленькой, Стура работал на стройке в Норвегии. 2 недели в отъезде, 1 неделя дома. В один из своих приездов он вырезал из дерева 2 фигурки для дочки. Еве тогда было 6 лет. К его радости, они тут же стали ее любимыми игрушками. Она предпочитала их даже Барби с Кеном. Но самое забавное, что она назвала девочку Евой, а мальчика — Давидом. Ева рассказала Давиду эту историю через несколько месяцев после их знакомства. «Это судьба», — сказала она. «Видишь, я еще в 6 лет все решила». Давид закрыл глаза, крутя фигурки в руках. «Знаешь, зачем я их тогда смастерил?» — спросил Стура, не отводя глаз от дороги. «Нет». Подумал, а вдруг что? Работа у меня была опасная. Вот я и решил, мало ли, помру, не ровен час. А так хоть что-то после меня останется. Откуда же мне было знать, что я всех переживу?» Стура вздохнул. В его словах прозвучала горечь. 6 лет назад мать Евы умерла от рака, и Стура никак не мог смириться с этой несправедливостью. Уж лучше бы он умер вместо нее. Стура покосился на куколок. «В общем, хотелось хоть какую-нибудь память о себе оставить». Давид кивнул и задумался. Что он оставит после себя Магнусу? Куча бумаг? Записи своих выступлений? За всю свою жизнь он ничего не сделал своими руками. По крайней мере, ничего такого, что стоило бы хранить. Давид указывал дорогу как мог. Стура ехал так медленно, что пару раз им даже сигналили. В конце концов, они добрались до места и припарковались на пустыре под наспех сооруженным знаком стоянки. Часы показывали 10:12. Импровизированная парковка была уже забита машинами. Стура выключил зажигание, но выходить не стал. «Хоть за парковку платить не надо», — произнес Давид, чтобы нарушить гнетущую тишину. Магнус открыл дверь и вылез из машины, прижимая к груди корзинку с кроликом. Руки Стуры по-прежнему лежали на руле. Он оглядел толпу, теснившуюся у ворот. «Мне страшно», — выговорил наконец он. «Понимаю», — ответил Давид. «Мне тоже». Магнус постучал в стекло. «Ну, пойдемте уже!» Стура взял кукол и вышел из машины. Всю оставшуюся дорогу он крепко сжимал их в кулаки. Район был обнесен новым металлическим ограждением, придававшим ему жутковатое сходство с концлагерем, чем он, в общем-то, и являлся, учитывая буквальный смысл этого слова. Место, предназначенное для большого скопления людей. Правда, сейчас люди толпились по другую сторону решетки, а за ограждением среди угрюмых серых домов было совершенно безлюдно. Входа было 2, и у каждого стояло по 4 охранника. И хотя у них не было ни автоматов, ни дубинок, видимо, считалось, что в них нет необходимости, сложно было поверить, что все это происходит в современной Швеции. Впрочем, Давида смущала не столько эта скрытая угроза, сколько ощущение цирка. Толпа напоминала ему нетерпеливую публику, жаждущую зрелищ. Мысль о том, что Ева сейчас там, в самом сердце этого цирка, была невыносимой. К Давиду подошел какой-то молодой человек и протянул листовку. «Жизнь без Бога — ничто, конец света близок, человечество обречено. Пожалуйста, обратитесь к Господу, пока не поздно. Мы можем вам помочь». Листовка была выполнена со вкусом, красивый шрифт на фоне бледного изображения Богородицы. Молодой человек, раздающий листовки, скорее напоминал маклера из какого-нибудь агентства недвижимости, но уж никак не религиозного фанатика. Давид поблагодарил его кивком и двинулся дальше, ведя Магнуса за руку. Молодой человек сделал шаг вперед, преградив им путь. «Прошу вас, отнеситесь к этому серьезно», — произнес он. «Понимаете, это сложно объяснить», — он кивнул на листовку и пожал плечами. «Мы не церковь и не религиозное общество, но мы знаем правду. Все это», — он махнул рукой в сторону ограждения, — «закончится катастрофой, если мы не обратимся к Господу». Молодой человек бросил на Магнуса взгляд, исполненный сострадания, и Давид сначала, даже проникшийся его смиренной манерой говорить и этим почти трогательным «пожалуйста», тут же для себя решил: может, парень не прав, но от таких надо держаться подальше. «Извините», — произнес Давид и потащил Магнуса за собой. На этот раз молодой человек оставил их в покое. «Чокнутый какой-то», — заключил Стуре. Давид сунул листовку в карман. В траве тут и там белели скомканные бумажки. Тем временем толпа зашевелилась, уплотнилась, послышался гулкий звук, и Давид сразу его узнал. Кто-то проверял микрофон. «Раз, два!» Они остановились. «Что происходит?» — спросил Стура. «Понятия не имею», — ответил Давид. «Наверное, выступать будут». Ощущение народного гуляния лишь усилилось. Еще немного, и на сцене появится Томас Ледин, шведская поп-звезда, и забацает пару песен. Давида охватило нехорошее предчувствие. Так во время выступления плохого сатирика понимаешь, что фиаско неизбежно. К микрофону подошел министр социального развития. В толпе раздались редкие неодобрительные выкрики, но тут же стихли, не получив поддержки. Давид огляделся по сторонам. Несмотря на то, что все это время средства массовой информации только и говорили, что о событиях минувшей недели, он до сих пор расценивал все происшедшее как личную трагедию, касающуюся его и только его. Теперь он вдруг осознал, что был неправ. Из толпы выглядывало несколько телекамер, у подиума их было еще больше. Министр поправил галстук, наклонился к микрофону, еще немного и заголосит, как с трибуны, друзья, товарищи, и произнес: «Добрый день! Прежде всего, я хотел бы принести извинения от лица правительства за столь долгую задержку и поблагодарить вас за ваше терпение. Как вы понимаете, ситуация оказалась для нас крайне непростой, и в результате был принят ряд решений, которые, как теперь стало ясно, оказались не самыми удачными». Магнус дернул Давида за руку, и тот наклонился к сыну. «Чего?»
«Папа, зачем тут этот дядя выступает?»
«Хочет, чтобы его все любили».
«А чего он говорит?»
«Ничего, давай я возьму Бальтазара». Магнус помотал головой и только крепче прижал к себе корзину. И как только у него руки не затекли, удивился Давид, но ничего не сказал. Стура стоял, нахмурившись и скрестив руки на груди. Судя по всему, предчувствие Давида не обмануло. Хорошо еще, что министру хватило ума поскорее закончить речь, передав слово человеку в светлом летнем костюме, который представился главой неврологического отделения клиники «Дендерит». Еще из вступительного слова стало ясно, что он не одобряет всего этого шоу, хотя прямо он этого не сказал. А теперь ближе к делу. За последнее время явление, о котором я хочу вам рассказать, обросло слухами и домыслами. Но факт остается фактом. В присутствии оживших люди приобретают способность читать мысли друг друга. Я не стану пересказывать вам все официальные версии насчет данного феномена, существование которого долго отрицалось или замалчивалось. И тем не менее, он махнул рукой в сторону ограждения, и Давид подумал, что жест получился излишне театральным. Тем не менее, оказавшись за этими воротами, вы сможете читать мысли окружающих вас людей. Природа феномена по-прежнему остается для нас загадкой, но вы должны быть готовы к тому, что это может оказаться, мягко говоря, не самым приятным опытом. Невролог сделал многозначительную паузу, словно ожидая, что часть людей немедленно повернется и уйдет из страха пережить такое. Этого не произошло. Давид, по роду своей деятельности, хорошо чувствующий настроение публики, заметил, что нетерпение толпы нарастает. Люди переминались с ноги на ногу, переговаривались. Их не интересовали меры предосторожности. Единственное, чего они хотели, это увидеть своих близких. Невролог не сдавался. Чем меньше скопление оживших, тем менее выраженным становится эффект. Именно поэтому мы с вами находимся здесь. И все же я бы хотел вас попросить... Невролог склонил голову на бок и продолжил несколько смущенным тоном. Попытайтесь не думать ни о чем плохом, ладно? Люди в толпе начали переглядываться. Некоторые даже заулыбались, словно желая продемонстрировать, какие доброжелательные мысли скрываются в их голове. Смутное предчувствие беды, нарастающее изнутри, внезапно сменилось дикой резью в желудке, и Давид согнулся пополам, схватившись за живот. «У меня все», — закончил невролог. «У входа вам сообщат, как вам найти ваших родственников. Спасибо за внимание». Судя по шороху одежды, толпа двинулась вперед. Давид не мог сдвинуться с места, рискуя наложить в штаны. Так сильно его прихватило.
«Пап, что с тобой?»
«Что-то живот разболелся. Ничего страшного, сейчас пройдет».
Он оказался прав. Желудок вскоре отпустило, и Давид смог, наконец, выпрямиться. Глазам его предстала огромная очередь, раздваивающаяся у входа на территорию. Стура покачал головой. «Так мы и за день не управимся».
«Ева, ты там?»
Решив на всякий случай испытать свои телепатические способности, Давид постарался как следует сосредоточиться. Ответа не последовало. Интересно, где именно начинается это загадочное поле и почему живые могут читать мысли друг друга, но не оживших? К ним подошел скучающий полицейский. Вокруг и без него царил образцовый порядок, и ему явно было нечего делать. Поздоровавшись, он указал на корзинку Магнуса. «Что там у тебя?»
«Бальтазар», — ответил Магнус.
«Его кролик», — уточнил Давид. «У моего сына сегодня день рождения». Он умолк. Дальнейшие объяснения были излишни. Полицейский улыбнулся.
«Ну, с днем рождения, раз так. Ты его с собой хотел взять? Ну, кролика».
Магнус посмотрел на Давида. «Вообще-то да», — ответил за мальчика отец. Врать он не стал, опасаясь, что Магнус ляпнет что-нибудь не то.
«Боюсь, с кроликом вас не пустят».
Стура подошел поближе.
«С какой стати?» — спросил он. «Почему это ребенок не может взять с собой кролика?»
Полицейский развел руками. На лице его было написано: «Я всего лишь исполняю приказ». «Сказали, с животными не положено, а больше мне ничего не известно. Сожалею». Полицейский побрел дальше. Магнус уселся на землю, держа клетку на коленях.
«Я никуда не пойду».
Стура с Давидом переглянулись. О том, чтобы оставить Магнуса одного, не могло быть и речи. А запереть кролика в машине он вряд ли согласится. Давид бросил уничтожающий взгляд на полицейского, который удалялся, сложив руки за спиной. Жаль, что он не может испепелить его силой мысли. «Давайте-ка отойдем в сторонку», — предложил Стура. Они выбрались из толпы и отошли к лесу, где, к облегчению Давида, оказался ряд туалетных кабинок. Выбрав ту, что почище, он уселся на толчок, и его прям-таки прорвало. Когда понос закончился, Давид обнаружил, что в кабинке нет туалетной бумаги. Он попытался подтереться листовкой, но от глянцевой бумаги проку было мало. Пришлось воспользоваться носками и выбросить их в дыру туалета. Ну вот, ему полегчало. Все будет хорошо. Он завязал ботинки и вышел. Стура с Магнусом стояли с заговорщическим видом. «Что это с вами?» — спросил Давид. Стура отвел полу пиджака, как заправский спекулянт. Из внутреннего кармана высовывалась голова Бальтазара. Магнус прыснул. Стура пожал плечами. «Не пройдет, так не пройдет». Давид не стал возражать. Он испытывал облегчение, как в прямом, так и в переносном смысле. Ни о чем плохом сейчас думать не хотелось. Вот бы невролог порадовался. Они опять направились к воротам. Стура всю дорогу причитал, что Бальтазар жует его рубашку, и Магнус умирал со смеху. Наблюдая за тестем, комично оттягивающим лацкан пиджака, Давид испытывал неимоверную благодарность. Без него он бы не справился. За всеми этими конспиративными приготовлениями Магнус, казалось, совсем забыл о предстоящей встрече. Они вернулись как раз вовремя, чтобы застать еще одно выступление. Народу перед ними стало значительно меньше. По-видимому, охрана не слишком тщательно проверяла личность родственников. Стоило им подойти, как у подиума началась какая-то суета. На сцену поднялись две дамы преклонного возраста. Послышался щелчок громкоговорителя. Прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, одна из них уже подошла к микрофону. «Добрый день!» — начала она, невольно отшатнувшись при звуке своего многократно усиленного голоса. Ее спутница что-то поправила за ухом. Первая дама собралась с духом, снова приблизилась к микрофону и повторила. «Добрый день! Я только хотела сказать, что все это какая-то ужасная ошибка. Мертвые воскресли из-за того, что души вернулись в их тела. Всем нам следует задуматься о душе. Человечеству грозит неминуемая гибель, если мы не...» Договорить ей не дали. Кто-то выключил усилитель, и только тем, кто стоял в первых рядах, открылся секрет избавления от неминуемой гибели. На сцену поднялся здоровенный детина, одетый в костюм, судя по всему, охранник. Решительно взяв даму за локоть, он повел ее со сцены. Ее спутница засеменила вслед за ними. «Папа», — спросил Магнус, — «а что такое душа?» «Ну, некоторые считают, что она находится у нас внутри». Магнус ощупал свою грудь. «А где именно?» «Везде и нигде. Это что-то вроде такого маленького призрака, который за нас мыслит и чувствует. Некоторые верят, что когда человек умирает, душа покидает тело». Магнус кивнул. «Я тоже в это верю». «Ну и хорошо», — ответил Давид, — «а я нет». Магнус повернулся к Стуре, который стоял, схватившись за грудь, как будто у него вот-вот начнется приступ. «Дедушка, а ты веришь в душу?» «Да», — ответил Стуре, — «верю. А еще я верю в то, что твой кролик мне сейчас дырку в рубашке прогрызет. Может, все-таки пойдем?» Они встали в очередь. Перед ними по-прежнему было несколько сотен человек, но очередь двигалась довольно быстро. Такими темпами минут через 10 они, пожалуй, окажутся внутри.